Несмотря на страшный характер моей болезни, ни ученье мое, ни деревенские удовольствия не прекращались во все время ее продолжения. Только и тем, и другим, когда припадки ожесточались, я занимался умереннее, и мать следила за мной с большим вниманием и не отпускала от себя надолго и далеко. Каждый день поутру, покуда не так было жарко, отправлялся я с Евсеичем удить. Самое лучшее уженье находилось у нас в саду, почти под окнами, потому что пониже Аксакова, в мордовской деревне Кивацкая, была мельница и огромный пруд, так что под пруда воды доходило почти до сада. Тут Бугуруслан мог назваться верховьем Кивацкого пруда. А всем охотникам известно, что для уженья рыбы это очень выгодно. Впервые познакомился я тогда с высшим наслаждением рыбака, с уженьем крупной рыбы. До тех пор я лавливал только плотву, окуней и пескарей. Конечно, две первые породы достигают также значительной величины, но мне как-то очень крупная не попадалась. А если и попадалась, то я не мог ее вытащить, потому что удил на тонкие лесы и маленькие крючки. Евсеич свил мне две лесы, волос в 20 каждую, навязал толстые крючки, привязал лесы к крепким удилищам и, взяв еще свою удочку, повел меня в сад на свое секретное место, которое он называл «золотым местечком». Насадив на крючок кусок умятого черного хлеба, величиною с большой русский орех, он закинул мою удочку на дно под самый куст, а свою пустил у берега, возле травки и камыша. Я сидел смирно и не смел смигнуть с моего наплавка, который тихо похаживал взад и вперед от того, что тут вода завертывала под берег. В непродолжительном времени Евсеич вдруг вскочил и закричал: «Вот он, батюшка!» Начал возиться с большой рыбой, обеими руками держа удилище. Евсеич не имел понятия об уменье удить и потащил изо всей силы, как говорится, через плечо на вынос. Рыба, вероятно, запуталась за траву или за камыш. Удилище было просто палка, а леса порвалась. Так мы и не видали, какая это была рыба. Евсеич пришел в большой азарт. Я также почти дрожал, глядя на него. Евсеич клялся и уверял, что это была такая большая рыбища, какой он сроду не уживал. Но, вероятно, обыкновенный ясь или головль запутался за траву и оттого показался ему так тяжел. Развив другую мою удочку, дядька мой закинул ее поскорее на то же самое место, где взяла у него рыба, и, сказав: «Видно, я маленько погорячился, теперь стану тащить потише», сел на траву дожидаться новой добычи, но напрасно. Тогда пришла моя очередь, и судьба захотела меня потешить. Наплавок мой стал понемногу привставать и опять ложиться, потом встал окончательно и исчез под водою. Я подсек, и огромная рыба начала тяжело ходить, как будто упираясь в воде. Евсеич поспешил мне на помощь и ухватился за мое удилище, но я, помня его недавние слова, беспрестанно повторял, чтобы он тащил потише. Наконец, благодаря новой крепкой лесе и не очень гнуткому удилищу, которого я не выпускал из рук, выволокли мы на берег кое-как общими силами самого крупного язя, на которого Евсеич упал всем телом, восклицая: «Вот он, соколик, теперь не уйдет!» Примечание. Для успешного уженья крупной рыбы вообще полезно гнуткое удилище и очень вредно твердое. Но как здесь язь был вытащен вопреки всем правилам уженья прямо через плечо, то твердое удилище, мало сгибаясь, оказалось полезным, ибо леса по крепости своей могла выдержать рыбу. Я дрожал от радости, как в лихорадке, что, впрочем, и потом случалось со мной, когда я выуживал большую рыбу. Долго я не мог успокоиться, беспрестанно бегал посмотреть на язя, который лежал в траве на берегу, в безопасном месте. Удочку закинули опять, но рыба больше не брала. Через полчаса мы пошли домой, потому что я был отпущен на короткое время. Это первое удачное начало сделало меня окончательно горячим рыбаком. Язя надели на прутик, и я принес его к отцу, который и сам иногда любил удить. Тогда еще не было у нас обыкновения взвешивать крупную рыбу, но мне кажется, что я и после никогда не выуживал язя такой величины, и что в нем было по крайней мере 7 фунтов. Отец брал меня иногда на охоту с ружьем, на которую, впрочем, он езжал очень редко. Я сильно ей сочувствовал, и такие поездки были для меня праздниками, хотя участие мое в охоте ограничивалось тогда исправлением должности легавой собаки, то есть я бегал за убитой птицей и подавал ее отцу. Ружья мне и в руки не давали. Года через 3, однако, во время летней вакации, о чем я расскажу в своем месте, первый ружейный выстрел решил мою судьбу. Все другие охоты, даже удочка, потеряли в глазах моих свою прелесть, и я сделался страстным ружейным охотником на всю жизнь. Когда болезнь моя прошла совсем, август месяц был уже в исходе, язи и головли давно перестали брать, но я успел выудить их несколько штук замечательной величины и, разумеется, упустил вдвое более. Зато уженье плотвы и особенно окуней находилось еще в сильном разгаре. Впрочем, я тогда очень развлекался ястребами. Прошлогодними еще в июле начали травить перепелок. Молодых гнездарей также давно уже выносили, и травля шла очень удачно. Старые ястреба были у Никанора Танайченко и у Ивана Мазана, а молодые – у Федора и у моего дядьки Евсеича. У меня также был свой собственный маленький ястреб – чеглик, выношенный очень хорошо, которым я травил воробьев и разных птичек. Я нередко езжал в поле на длинных дрогах с кем-нибудь из названных мною охотников, всего чаще с Евсеичем, и очень любил смотреть, как травили жирных осенних перепелок и дергунов. Так прошло лето и начало осени, полные разных деревенских удовольствий, в число которых также можно поставить поездки за ягодами, а потом за грибами. Примечание. Я не воображал тогда, что грибы будут одним из самых постоянных моих удовольствий на старости лет. В благодарность за то у меня давно заронилась мысль, и я не отказываюсь еще от нее, написать книжку о грибах и об удовольствии брать их. Мать моя не любила деревенских прогулок. Нам редко удавалось уговорить ее поехать со мной и отцом в поле или лес. Помню, однако, что чудесная полевая клубника, родившаяся тогда в великом изобилии, выманивала иногда мою мать на залежи ближнего поля, потому что она очень любила эту ягоду и считала ее целебною для своего здоровья. Езжали также изредка на живописные горные родники пить чай со всей семьей под тенистыми березами, но брать грибы казалось матери моей нестерпимо скучным. Отец же мой и тетка, напротив, весьма любили ездить по грибы, и я разделял их любовь. Всего было больнее то, что моя мать не любила также нашего милого Аксакова. Она находила местоположение его низменным и сырым, что отчасти было справедливо. Запах от пруда и плотины отвратительным, ключевые воды известковыми и жесткими, и все вместе положительно вредным для ее здоровья. Много было правды в этом, но много предубеждения и преувеличения. Надобно вспомнить, что мать моя родилась и выросла в городе, и всякая деревня казалась ей скучной. С огорчением слушали мы с отцом ее частые красноречивые нападения на Аксакова, и хотя не смели защищать его, но мысленно не соглашались. Мать моя, живя в деревне, деревенской жизни не вела. Она занималась детьми, чтением книг и деятельную перепиской с прежними знакомыми, по большей части замечательными людьми, которые, быв только временами жителями или посетителями Уфы, навсегда сохранили к моей матери чувство почтительной дружбы. Она любила также читать медицинские книги. Домашний лечебник Бухана был ее авторитетом. К медицинским книгам она получила привычку, находясь несколько лет при постели своего больного отца. Она имела домашнюю аптеку и лечила сама больных не только своих, но и чужих, а потому больных немало съезжалось из окружных деревень. Отец мой в этом добром деле был ее деятельным помощником. Домашним хозяйством она почти не занималась. Наступила осень. Одно удовольствие исчезало вслед за другим. Дни становились коротки и сумрачны. Дожди, холод загнали всех в комнаты. Больше стал я проводить время с матерью. Больше стал учиться, то есть писать и читать вслух. Впрочем, в долгие вечера читал отец и даже сама мать. Читала же она необыкновенно хорошо. Хотя отец мой не был приучен к чтению с молоду в своем семействе, у дедушки и бабушки водились только календари да какие-то печатные брошюрки о гарлемских каплях и эликсире долгой жизни. Но у него была природная склонность к чтению, чему доказательством служит огромное собрание песен и разных тогдашних стишков, переписанных с печатного его собственной рукою, сохраняющуюся у меня и теперь. Моя мать успела развить эту склонность, и потому чтения по вечерам производились ежедневно с общим интересом. Я с живейшим удовольствием вспоминаю эти вечера, при которых всегда присутствовала и тетушка Евгения Степановна. Литературное удовольствие подкреплялось кедровыми и калеными русскими орехами, которые были очень вредны для моей матери, но которые она очень любила. Являлся на сцену медный ларец с лакомством, и приносились щипчики и пестики для раздавливания и для разбивания орехов. Примечание. Судьба этого медного ларца достойна внимания. Мать принесла его в приданное в 1788 году с ленточками, позументиками, кружевцами. В 90-х годах и даже в 1801 году он наполнялся калеными орехами. В 1807 году в нем лежало более 100 тысяч рублей деньгами и векселями и на большую сумму бриллиантов и жемчугов. А теперь он стоит под письменным рабочим столом моего сына, набитый старинными грамотами. Как скоро чтение возбуждало мое любопытство, то это надбавочное удовольствие становилось мне очень неприятно, потому что развлекало и мешало слушать. Когда моя мать чувствовала себя лучше обыкновенного и находилась в приятном расположении духа, то бывала увлекательно весела, много смеялась и других заставляла смеяться. Особенно роман Франчичика Петруччио и «Приключения Ильи Бенделя» как глупым содержанием, так и нелепым, безграмотным переводом на русский язык возбуждали сильный смех, который, будучи подстрекаемый живыми и остроумными выходками моей матери, до того овладевал слушателями, что все буквально валялись от хохота, и чтение надолго прерывалось. Но попадались иногда книги, возбуждавшие живое сочувствие, любопытство и даже слезы в своих слушателях.